Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 марта, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Все нормально, YouTube-трансляция идет, в радиоэфире мы есть. Нам можно писать, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8. Следим за лентами новостей, следим за пробками на московских дорогах. Обсуждаем главные темы этого дня. Вот две темы на ближайшее. В ближайшее время Кабмин планирует зафиксировать для ввозных пошлин досанкционный курс валют. Насколько это поможет, учитывая, что курс валют-то для того, чтобы сами товары покупать, все-таки изменился. Первая тема. А вторая тема – это очередное упоминание о биологическом оружии, которое разрабатывалось на Украине. На этот раз о нем написал Дмитрий Рогозин, который заявил, что там на Украине разрабатывалось биооружие, которое действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов. В частности, против, цитата, русского населения России. Насколько такое возможно, обсудим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, не только радиоэфир, YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте колокольчики, все работает, все нормально. Следите также за новостями от радиостанции «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Тема, которую мы будем обсуждать прямо сейчас. В СМИ появились сообщения о том, что Кабинет министров планирует зафиксировать досанкционный курс валют на ввозные пошлины. И это, как говорят, может обойтись бюджету примерно в 200 миллиардов рублей в этом году. Газета «Известия» написала, что на 6 месяцев предполагают обнулить ввозные пошлины на товары критического российского импорта, список которых, впрочем, до сих пор пока не сформирован. На полгода могут приостановить действие антидемпинговых пошлин на отдельные импортные товары. Это сборы для защиты внутреннего рынка, как тогда говорили, от недобросовестной конкуренции со стороны иностранцев. Юлия Зворыкина к нам присоединяется. Она профессор Академии внешней торговли и доктор экономических наук. Юлия Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эта фиксация досанкционного курса валют только для пошлин, насколько она может помочь?
Здесь вопрос несколько шире, но действительно может помочь, потому что сейчас есть достаточно много узких мест в транспорте и промышленности. И поэтому фиксация позволит, скажем так, эти узкие места, ну, ликвидировать на данном этапе. Это, конечно же, потери для бюджета, но, с другой стороны, мы не можем остановить технологические цепочки. В том числе предполагается, как уже правильно упоминалось, и подготовка к посевной, то есть это семена, дальше детское питание, лекарства и фармакология. Ну и то, что тоже у нас страдает, это воздушный транспорт. В дополнение к этому еще предполагается достаточно много других мер, но в частности прекратить временный ввоз, а именно товары для авиации, находящиеся во временном ввозе, предлагается растаможить и оставить на территории Российской Федерации.
Смотрите, я все-таки вернусь к этому. Ну, так как курс изменился, то товар все равно подорожает. Поэтому увеличится он в цене, допустим, на 50% или на 60%, как кажется, не так принципиально, но бюджет потеряет 200 миллиардов. Вот как выбирать, какой правильный ответ в данном случае?
Знаете, всегда можно какую-то модель сделать. Сейчас важно, чтобы эти товары пересекли таможенную границу нашего таможенного союза ЕЭК, потому что решается на этом уровне вопрос, и не задержались, пришли на территорию Российской Федерации. А дальше уже моделировать возможные цены выпуска этого товара окончательного и так далее. Но там много вопросов, в том числе подтверждение происхождения промышленной продукции на территории Российской Федерации, фиксация курса для этого, потому что дисбаланс, вы сами понимаете, возникает, и товары, которые раньше считались произведенными в Российской Федерации, сейчас из-за того, что курс изменился и склад денежный изменился из-за этого, могут к таким уже не относиться. Поэтому здесь я бы все-таки ускорила процедуры на границе, потому что пунктов пропуска стало меньше, и это движение не такое легкое, как было раньше. И критически российский экспорт как можно быстрее пропустила бы, и здесь бюджету будет только плюс.
Вот по поводу скоростей и побыстрее пропустить, побыстрее решить. Смотрите, собираются обнулить ввозные пошлины на товары критического российского импорта, даже на языке чиновников это так звучит, но все еще этот список не сформировали. Не опаздывают?
Да, здесь надо ускориться, потому что мы видим много групп товаров, которые претендуют на то, чтобы быть критическими. Почему список до сих пор не утвержден, он уже не первую версию имеет. Мы должны с вами согласовать его еще со странами Евразийского экономического союза.
То есть даже критические списки, они могут месяцами формироваться?
К сожалению, бюрократические процедуры есть. Я бы не пугала наших слушателей тем, что это будет месяцами. Действительно, правительство сейчас работает в таком авральном режиме 24/7. Я надеюсь, что наши партнеры по ЕАЭС, они тоже это все осознают и понимают. Для них тоже важный вопрос. И вопрос не будет задерживаться.
Так, и еще, вот просто пока мы с вами говорили, слушатели наши пишут, и довольно много пишут, примерно об одном и том же, поэтому стоит уточнить. В СМИ сегодня, когда говорят, что Кабмин будет фиксировать досанкционный курс валют, дальше пишут, мера может обойтись бюджету примерно в 200 миллиардов рублей. Мы ведь говорим о недополученных бюджетом деньгах, ведь бюджет не будет эти деньги платить, и, что называется, из одного кармана в другой.
Это недополученные бюджетом деньги, несколько больше коридор, ну да, действительно, это в районе 200 миллиардов, но по критическому импорту, мне кажется, что это будет где-то 70 миллиардов.
Ну и еще вопрос от нашего слушателя. Виталий спрашивает, а почему нельзя дать рублю просто укрепиться самому?
Это вопросы не то, что не связанные между собой. Есть острые как бы, направления, которые нужно, вот ниши, которые нужно сейчас очень быстро заполнить и решить, но потому что без этого может быть достаточно высокие риски, ну, там, срыва посевной, например, если не будет достаточного количества семенного там, посадочного материала. Там, или если какое-то направление по лекарствам не будет вовремя закрыто. Поэтому, в принципе, можно полагать, что рубль сам укрепится, но лучше подстраховаться.
Спасибо. Юлия Зворыкина была с нами на прямой связи. Она профессор Академии внешней торговли и доктор экономических наук. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что надо разрешить ввоз польских яблок. И это должно внести раскол в Европу. И не очень понятно, шутка это или он так серьезно думает. А Артем пишет, вы можете фиксировать что угодно, хоть по 40 копеек за доллар, как в Советском Союзе. И это приведет к черному рынку валюты. Со справедливым курсом по 120 или 150 рублей. Я просто хотел бы вернуться к новости, которую мы начали обсуждать. Как кажется, тут как раз не про это разговор. Кабмин планирует зафиксировать досанкционный курс валют для ввозных пошлин. То есть люди, которые, ввозя товар на территорию Российской Федерации, будут платить по низкому курсу. То есть недополучает только бюджет. Это никакого отношения к черному рынку не имеет. Давайте попытаемся поговорить по телефону. Где у нас телефонная линия? 7373948. Этот телефон набирайте. Код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Так, значит, это было уже. А, Виталий опять, кто за этот курс заплатит? Ну, мне кажется, Юлия Зворыкина ответила на ваш вопрос. Никто за этот курс не заплатит. Получается, что в выгоде будут те, кто провозит товары через таможню, то есть платит меньше пошлин государству с учетом изменения курса рубля. Ну и, как хочется надеяться, конечные потребители, которые в итоге заплатят за товар меньше. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Ну, да, я бы тоже согласился, и потребитель заплатит меньше, и это определенная стимуляция импорта, потому что сейчас много всяких там бойкотов, да, пытаются эмбарго на Россию разные накладывать, санкции. Поэтому это стимул, наверное, и импорта, так сказать, и чтобы потребитель тоже меньше платил. Это, наверное, нормальная мера фиксации курса. А добрать валюту можно всегда, вот продавая в Европу эти углеводороды, получая этот постоянный приток там, евро, валюты.
Ну, если их будут покупать, понятно. В нынешних условиях об этом приходится думать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Забыл рассказать вам о пробках на московских дорогах. Прямо сейчас 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Он ожидает, что сегодня будут максимум 6-бальные пробки в районе 6 и 7 часов вечера. Возвращаемся, если какая-то спекулятивная история, полагает Виталий. Ведь сегодня доллар у нас по 150, а у кого-то по 80. Еще раз напомню. Причем тут спекуляция? Речь идет о фиксированном курсе валют исключительно для оплаты ввозных пошлин. То есть государство говорит, с вас я буду брать по низкому курсу. Вот и все. Больше ничего. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, получается, бюджет получит сколько рассчитывали, а изменение курса это уже сверхдоход. Вот, Григорий из Санкт-Петербурга понял, о чем, собственно, речь идет. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, Кабмин планирует зафиксировать досанкционный курс валют для ввозных пошлин, обнулить ввозные пошлины на товары критического российского импорта на ближайшее время на полгода. Впрочем, список этих товаров пока до сих пор, как пишут «Известия», не сформирован. На полгода также обещают или планируют приостановить действие антидемпинговых пошлин на отдельные импортные товары. Раньше они были для того, чтобы защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции со стороны иностранцев.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. РИА Новости пишет. Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты из перечня жизненно важных. Еще срочное сообщение. Шахматист-гроссмейстер Корякин дисквалифицирован на полгода за поддержку спецоперации на Украине. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что британская компания OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX на запуск спутников, и первый пуск запланирован уже на 2022 год. Это получается в некотором смысле импортозамещение для них, ну то есть замещение того, что предполагалось раньше будет оказывать как услуги Российская Федерация. Не знаю, разберемся, пока это молния. Срочное сообщение в подробностях уже слушайте в ближайших информационных выпусках. Теперь следующая тема для обсуждения. Дмитрий Рогозин как раз про космос. Рассказал не про космос, а про биологическое оружие, которое разрабатывалось на Украине. Он заявил, что это оружие создается там и действует на репродуктивную систему. Не так. Действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, в частности, против русского населения России. В телеграм-канале Рогозин написал, тут много всего, например, как действует. На иммунную систему конкретного этноса действует, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пищи и подверженность заболеваниям, подводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн. Тимофей Баженов, депутат Государственной Думы, журналист, член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Тимофей Тимофеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, радиослушатели.
Что вы скажете о том, насколько возможно такое биологическое оружие? Вы же знаете, что споры по этому поводу продолжаются. Вот теперь Рогозин сказал, было такое.
Ну, я от всего сердца поддерживаю высказывание Рогозина, он абсолютно прав. Действительно, это так. Действительно, нацисты на Украине при поддержке Соединенных Штатов разрабатывали такое оружие. Ни для кого не секрет, что брались образцы суставной жидкости у представителей славянского этноса. Я придерживаюсь мнения, что никакой Украины и никакого украинского народа на самом деле не существует. Мы один народ, и просто это люди, которые исторически жили на окраинах России. То есть, на самом деле, биоматериал, который забирали нацисты при поддержке Соединенных Штатов у граждан Украины тогдашней, шел именно на эти эксперименты. Для разработки биологического оружия.
Украинцы разрабатывали биологическое оружие, в том числе и против самих себя, получается?
Ну, в данном случае украинские ученые и люди, которые принимали участие в этих бесчеловечных экспериментах, были лишь инструментом в руках заокеанских хозяев. Они не представляли себе того, что делают. И это очень сложно, на самом деле, во время сложных биологохимических экспериментов, во время экспериментов по созданию оружия, очень сложно провести параллели между компонентами, которые делают разные отделы разного одного и того же предприятия. Но, безусловно, то оружие, которое разрабатывалось на территории Украины, оно направлено в том числе и против жителей Украины. Не нужно забывать, что огромная часть Украины подверглась облучению и отравлению продуктами распада во время аварии на Чернобыльской АЭС. Иммунитет этой части славянского этноса сильно подорван после аварии на Чернобыльской АЭС. И поэтому, конечно, биологическое оружие, которое они делали, в том числе направлено и на них.
Когда говорят о том, что биологического оружия против определенного этноса быть не может, потому что этнос — это не совсем про ДНК. Это не так.
Это вопрос или утверждение?
Это вопрос.
Когда говорят. Ну, на самом деле, биологическое оружие — это... Создание биологического оружия — это отдел нескольких наук. И науки не стоят на месте. Утверждение, которое вы только что озвучили, относится к 70-м, 80-м годам прошлого века. За это время наука шагнула вперед, и мы видим, что процессы генной модификации во многих областях стали уже практически промышленными. Безусловно, эксперименты с человеческим биоматериалом в цивилизованном мире теоретически были запрещены. Но теперь мы видим, что Соединенные Штаты Америки не останавливали работу на этом направлении. И, безусловно, наука шагнула вперед, в том числе и эта бесчеловечная нацистская наука. Когда... Так что я бы на вашем месте не был так категоричен.
Тогда еще один вопрос.
Геном человека – это очень сложная история, и мы понимаем совсем немного в его устройстве. Но, конечно, биологическое оружие современное значительно более диверсифицировано, чем старое.
Тогда еще один вопрос. Говорят, что вот так все перемешалось, что чисто русских, чисто белорусов, чисто украинцев или еще представителей других народов не бывает, и поэтому такое оружие обязательно начнет поражать всех. Вы думаете, так не работает?
Нет, как раз я думаю, что работает примерно так, потому что теперь уже становится совершенно понятно, что пандемия, охватившая человечество в последние 2.5 года, пандемия коронавируса COVID-19 и его модификаций, это результат бесчеловечных экспериментов. Не исключено, что как раз в украинских лабораториях создавался этот вирус.
То есть китайцы с украинцами, что ли, вместе?
Нет, китайцы здесь вообще ни при чем. Но, если помните, то в самом начале пандемии, в 2019 году, ходили упорные слухи о том, что это биологическое оружие, направленное против азиатской расы.
А, вот так. Теперь вот. Понятно.
Но выяснилось, что эксперимент или был неудачным, или был направлен совершенно в иной вектор. Так что говорить о том, что все нации перемешались, конечно, они перемешались. Вообще все люди равны. Но когда мы говорим о геномах, о составах геномов, мы должны понимать, что славянский этнос – это как раз этнос, вмещающий в себя разнообразные нации, проживающие на Евразийском континенте. И в этом смысле мы должны говорить о том, что биологическое оружие, которое американцы создавали на территории Украины, направлено на нас, жителей Европы и Евразии.
Наш слушатель Юрий просит меня задать вам вопрос. Какие ваши доказательства?
Ну, это на самом деле вопрос хороший, но, наверное, он не для короткого включения. Если хотите, я приду к вам в студию и расскажу вам о тех доказательствах, которые сейчас можно обнародовать, которые не являются военной тайной.
Ну, то есть открытые доказательства этого есть? Я вот о чем.
Конечно, есть. И эти доказательства получены в результате в ходе спецоперации на Украине. И Рогозин говорит чистую правду. Я бы на месте нашего радиослушателя прислушался, послушал еще раз слова Рогозина и понял, что он не бросает слов на ветер.
Понял, спасибо. Депутат Государственной Думы, журналист Тимофей Баженов был с нами на прямой связи. Он член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Птицы грипп переносят, Рафаэль пишет, какие конкретно птицы. Славяне — это не только русские, но и болгары, чехи, словаки, украинцы, словенцы, сербы и поляки, пишет Виталий. 7373948, телефон прямого эфира. Получается, американцы — это не европейцы, пишет капитан Джон. Как много интересного у нас сразу. Артем пишет, я бы еще понял, если бы речь шла о бактериях, но перенос заболеваний птицами, как это утверждалось, просто сюр. Зачем это нужно Украине, не понимает Артем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Галина.
Прошу.
Вот их Москву закрыли, теперь приходится вот это слушать. Как приятно. До свидания.
Всего вам доброго. 7373948. Телефон прямого эфира. Получается, надо на слово верить Рогозину, пишет Юрий. Но Тимофей Баженов только что сказал, что это открытые доказательства. То есть, если вы хотите, вы найдете эти доказательства, по словам Баженова. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я тоже убежден в том, что как бы это все сделано руками человека. Это, во-первых. Во-вторых, когда создавали вакцину от COVID-19, да, был привезен именно COVID в чистом виде из Америки. Это, во-первых. Во-вторых, COVID начался гораздо раньше, в конце 2018 года он начался. Как бы так. Ну, люди уже болели подобными симптомами.
Ну, видите, у нас сейчас так эфир идет, что я должен повторить вопрос. Какие ваши доказательства?
А факты, люди болели, некоторым людям с подобными симптомами, да, вот так, как бы ставили даже рак.
Понял. У вас-то эта информация, она откуда?
Я все-таки живу в Москве, общаюсь с людьми, есть общежитие литературного института Добролюбова, да, в начале 2019 года переболело все общежитие, подобным симптомам пропадали запахи.
И все это общежитие вам это рассказало, просто Павел тут пишет параллельно, вы не боитесь казаться смешным, когда так говорите?
Ну, пускай Павел сам не будет смешным. Ну, он же не видел этого всего, да?
Понятно, спасибо.
И это говорили врачи.
Понял, спасибо. Нуланд признала наличие лаборатории, утверждает 933-й. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Вам надо только радио выключить.
Да, выключил. Скажите, пожалуйста, вот это напоминает, Рогозин сказал, как будто как одна бабка сказала, понимаете?
Почему?
Баженов это повторяет.
Ну, так а ваши доказательства какие?
Так, ну а какие доказательства? Вот Рогозин, занимаясь космосом, сказал вот такое вот, такие утверждения. Вот откуда он это все знает? А этот депутат, это тот, который Червяков, что ли, ел, вот, который депутатом теперь стал?
Не, вот подождите, вот смотрите, Вот Рогозин возглавлял с марта 17 по апрель 18 года правительственную компанию, комиссию по вопросам биологической и химической безопасности.
Ну,
А вы тоже там работали?
Да нет, ну просто...
Нет, просто вы так говорите про другого, при этом у вас есть информация. Спасибо. Какие у нас уникальные общежития, сплошь ли из академиков и лауреатов Нобелевских премий. Но тоже обратите внимание, человек говорит, вот Рогозину я, по сути, Рогозину я не верю. Вот Рогозин работал в правительственной комиссии. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну, многие ученые, биологи, генетики говорят о том, что действительно у разных... раз, да, есть генетические особенности. То есть, ну, сейчас-то все...
Давайте мы не будем говорить про расу славян. Спасибо. 7373948. 504-й пишет. Тимофей Тимофеевич, видимо, в лесу нашел доказательства во время какой-нибудь из экспедиций. Юрий не понимает. Рогозин журналист. А как он генетиком? Еще раз. Рогозин уже давно не журналист, он чиновник. С марта 17-го более года он возглавлял правительственную комиссию в Российской Федерации по вопросам биологической и химической безопасности. И он этого не скрывает. И говорит, там неоднократно рассматривались вопросы окружения России биолабораториями из Соединенных Штатов. Так, Мортем требует, чтобы показали школьную ведомость, как учился Рогозин. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
радиостанции «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь, кто не присоединился, подписывайтесь. Скоро 50-тысячный подписчик у нашего YouTube-канала. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» — это там, где новости. Для обсуждения можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» для звонков номер 7373948. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств, что творится на московских дорогах, и выбираем темы для обсуждения. На ближайшие 20 минут у нас на обсуждение первая тема. Оказывается, аудитория Инстаграма после того, как его в России заблокировали, снизилась всего на 16%. Много это или мало? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это переименование разного рода блюд. Вот, например, в Волгограде и Кирове объявили о том, что котлеты по-киевски переименовывают. Соответственно, теперь в Волгограде это котлеты по-волгоградски, в Кирове это котлеты по-кировски. Насколько это правильный подход, поговорим об этом минут через 10. Что касается движения по московским дорогам, напомню, 4 балла. Прямо сейчас, по прогнозам Яндекса, максимум на сегодня это 6-бальные пробки в районе 6 и 7 часов вечера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Медиаскоп сегодня сообщил, что аудитория Инстаграма в России после блокировки снизилась на 16%, и, как сказано сегодня в сообщениях, им все еще пользуются более 30 миллионов человек. Это первые данные, падение может увеличиться. В день блокировки соцсети достигла даже пика посещаемости, как сообщается. Все это делали они по просьбе издания РБК. Они подсчитали, как меняется аудитория популярных соцсетей после 24 февраля. Твиттер, Фейсбук и Инстаграм, как известно, в России Роскомнадзором заблокированы. ТикТок ограничил возможность загружать новые видео из России, смотреть иностранные ролики. И вот что получилось. Например, Facebook до блокировки сервисом пользовались примерно 10 миллионов. После блокировки аудитория снижается и достигла 6 миллионов. Что касается ТикТока, то здесь странная история, ну, потому что не очень ясно, что происходит. Там вроде как посмотреть ничего нельзя из-за границы. Но аудитория, как выясняется, не поменялась. Как было 30 миллионов, так и осталось 30 миллионов. Марина Панкратьева пишет: с телефона Телеграм работает. Марина, а Телеграм вообще должен работать вообще в принципе, он не запрещен на территории Российской Федерации. Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Станислав Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, как можно расценивать цифры от Медиаскоп? Падает, но падает, получается, не сильно.
Да, это правильная, в общем, в целом трактовка этих цифр. Нечто подобное мы в свое время наблюдали, когда наше государство блокировало Телеграм как раз-таки пару лет назад. Вот была примерно такая же картина. Падение есть, оно заметное, но оно не критическое.
Говорит ли это о неэффективности или, наоборот, эффективности блокировок?
Это говорит, на сегодняшний день это говорит прежде всего о том, что государство и не хочет полностью лишить россиян доступа к всем этим сервисам. Оно именно что хочет, скажем так, постепенно их отучать. Потому что если бы государство хотело, то, конечно, на сегодняшний день оно может более активно бороться с сервисами VPN, при помощи которых, собственно, все обходят существующие блокировки.
Подождите, но если верить Роскомнадзору, как раз с сервисами VPN ведется почти нещадная борьба. Или это не так?
Нет, конечно же, это не так. Существует огромное количество до сих пор доступных сервисов. Многие из них игнорируют требования Роскомнадзора по встраиванию фильтрации. Нет, конечно, нет. Если бы хотели бороться всерьез, то ситуация была бы другой. Но я предполагаю, что, в общем, такая задача не стоит на сегодняшний день.
Так вот скажите, ведь если я правильно понимаю, есть люди, которые несколько иначе к этому относятся. Вот, например, губернатор Псковской области в обращении к жителям региона говорил, что использование сервисов VPN – это вообще нарушение закона.
Ну, формально это так и есть. Другое дело, что в настоящее время, правоприменительная практика такая, что никого за это особо не наказывают.
Ну, так правоприменительная практика – это такая штука, которая может поменяться в любой момент. То есть тогда получается, людям надо по возможности быстрее прекращать использовать все эти сервисы.
Я думаю, что государство нам даст сигнал, когда оно решит всерьез бороться с VPN. Пока этого сигнала еще не было, я, если честно, предполагаю, что в ближайшее время его не будет. Потому что существующая модель блокировки, когда, с одной стороны, запрещено, с другой стороны, если вам очень сильно надо, вы знаете, как туда зайти, и, в общем, никто вам против этого ничего не будет делать. Вот, и она достаточно удобная, она скажем так, в меньшей степени раздражает людей, чем если бы ковровки, блокировки были бы действительно такими серьезными.
Нет, просто как бы получается, что это вроде как можно, но в любой момент за это можно наказать. Это какая-то двоякая позиция государства.
Вообще, ну, эта модель такая китайская, будем честны, вот, в Китае примерно такого рода регулирование, то есть, с одной стороны, нельзя, но иногда можно, а потом ситуация может неожиданно измениться, и тогда за это начнут наказывать. Вот мы сейчас примерно эту модель и воспроизводим у себя.
Как долго эта модель, с вашей точки зрения, будет воспроизводиться? Не ждать ли более жестких ограничений от государства?
В ближайшее время я уверен, что нет. То есть я предполагаю, что какие-то еще зарубежные сервисы, например, YouTube, могут быть в России в ближайшее время заблокированы или там доступ к ним как-то ограничен. Вот. Но так, чтобы государство всерьез боролось с VPN и пыталось наказать каждого человека, кто хочет обойти блокировки, нет, в это я в ближайшее время не верю. Но, как мы понимаем, ситуация, она, в общем, меняется. Может быть, то, что сейчас кажется невозможным, уже через, не знаю, год будет казаться вполне вероятным.
Подождите, но государство пытается ограничить нас от чего-то неправильного. С другой стороны, при этом позволяет нам же это неправильное потреблять.
Государство на самом деле хочет достаточно постепенно изменить модель медиапотребления россиян, чтобы россияне более активно пользовались российскими сервисами и меньше пользовались зарубежными. И в этом есть как бы как политическая составляющая, так и экономическая. И вот как бы вот такое постепенное обучение, оно не предполагает тотальных репрессий в сторону тех, кто пользуется зарубежными сервисами. Оно предполагает как раз-таки создание различных затруднений, сложностей, геморроя там всякого, да, при их использовании, но не тотальный запрет.
Но подождите, ведь российские сети, при всем при том, они не так широки с точки зрения наполнения, как иностранные. Получается, что это ограничение возможностей для граждан.
Безусловно, это так. То есть в этом никаких сомнений нет, но, по всей видимости, скажем так, доступность информации для граждан не является, в общем, первостепенной, скажем так, целью и задачей профильных государственных органов. В настоящее время, мне кажется, соображения различные там политические, ну и экономические, на самом деле такие, ну, в широком смысле геополитические, они более актуальны и первостепенны для людей, принимающих решения.
Про геополитику понятно, вот про экономику не очень понятно. С вашей точки зрения, в принципе, экономика интернета на одном отдельно взятом российском рынке возможна?
Конечно, да. Она возможна. Российский рынок, понятно, что он там это не глобальный рынок, но тем не менее, да, конечно же, он может прокормить несколько крупных IT-компаний, там, в том числе и тех, которые оперируют соцсетями. В принципе, вот если мы сейчас так будем фантазировать и предположим, что несколько миллиардов долларов ежегодного дохода крупных соцсетей в России перейдут как бы российским компаниям, которые на эти деньги будут здесь, соответственно, инвестировать в свое развитие и улучшение качества, ну, наверное, вот в таком идеальном, как бы, в такой идеальной модели это может быть неплохо. Я думаю, что такие модели как раз-таки, ну, скажем так, они берутся во внимание там, ответственными лицами.
Не очень понятно только, кто будет платить эти деньги.
Рекламодатели. Ну, то есть, предположим, если вы являетесь бизнесом, и вам нужно каким-то образом при помощи интернета коммуницировать с клиентами, ну, вы будете эти деньги заносить не в компанию Meta, да, для того, чтобы включать таргетированную рекламу в Фейсбуке или Инстаграме, а будете, ну, например, относить во ВКонтакте, да, или в Яндекс.
То есть, я покупаю рекламу для всех через Meta, а на российский рынок закажу через отдельную дверку.
Да, да, да. Ну, как в Китае, на самом деле. Угу.
И последний вопрос. Наш слушатель Юрий спрашивает, нет ли противоречия в том, что VPN-ом научили нас пользоваться на государственном телевидении, ну, точнее, учили тогда не нас, но жители Украины, а теперь, получается, с этим VPN-ом для нас борются.
Думаю, что никаких здесь противоречий нету. Все, принцип такой, ну, политической целесообразности тотально. Тогда было выгодно рекламировать VPN, сейчас выгодно его запрещать. Вот. Но в конечном итоге здесь, слава богу, пока, да, строгости правоприменения нет.
Вы заходите в Инстаграм и Фейсбук?
Да, конечно, каждый день.
И не боитесь?
Нет, не боюсь, и, в общем и целом, слушателей тоже призываю не бояться, это пока не наказывает.
Нам дадут понять, я понял. Спасибо. Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций, был с нами на прямой связи. Артем пишет, что в субботу скачал VPN, 30 дней бесплатного использования, понятный интерфейс. Тут большой вопрос, как вы потом дальше будете платить 3500 рублей в год при нынешних сложностях с оплатами. Лордик пишет, я за наказание использования VPN-сервисов и в целом Инстаграма, Ватсапа и так далее. Скоро посевная, и надо заниматься делом товарищи. Пишет Лордик, не очень тоже понятно в данном случае, насколько это серьезное заявление. Панк 13 пытается понять, надо ли собирать приемник, чтобы ловить вражеские радиостанции. А насколько хорошо и удачно у вас это получалось прежде? Ну, в смысле, собирать приемники, которые давали бы вам возможность ловить эти вражеские радиостанции. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут, но я VPN-ом пользуюсь, скажем так. Единственное, что у меня ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме никогда не было. А по поводу наказания, ну, я думаю, государство надо потихоньку тоже поджимать, чтобы всякие VPN-сервисы потихоньку тоже выбирать. Это не так, чтобы как давайте сажать по пользу.
Но что, это сужение, подождите, но это же сужение и ваших возможностей в том числе.
В плане. Не, ну тут, понимаете, тут начинается уже вопрос, как бы стоит в чем. У нас мы за государство, для того, чтобы мне, извините, везде реклама перла, как это, как бедных украинцев убивают, понимаете?
И ну, поэтому... Вот, нет, подождите, мы же сейчас...
Давайте по-другому. То есть, если сеть работает в России, она должна следовать российскому законодательству. Давайте начнем с этого, с самого начала. Если сеть не хочет следовать российскому законодательству, власть имеет право сделать различные... Как это? Вплоть до, извините, калибром долбануть по серверам.
Давайте без излишней воинственности. Спасибо. У меня нет VPN, а Инстаграм все равно работает, жалуются. Или не жалуются, я не знаю. Татьяна Осокина. Нильс Майкл, кстати, пишет, что вот вы говорите, надо, чтобы боролись. А борется государство, у меня, говорит, половина VPN не работает уже. То есть у Нильс Майкла несколько VPN-ов. Это довольно сложно себе представить. Вот человек обложился VPN-ами, представляете? Если здесь нет, то здесь да. И вот ты, чтобы... Как вообще посещать интернет, когда ты на этот сайт заходишь через этот VPN, на этот через этот VPN, а на тот вообще через газету «Известия»? 7373948. Слушаем вас. Это ведь какой голод до информации должен быть? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина.
Да, Костя.
У меня дома по Wi-Fi все без VPN работает. Как бы и Инста, и Facebook все нормально работает. Собственно, что хотел сказать. У нас в России именно русский сегмент интернета, он достаточно сильно развит. Я вот работаю, как бы рекламой занимаюсь. Ну, себя продвигаю, и расходы мои на фейсбучную рекламу всегда были в районе 20% от общего бюджета. Основное это Яндекс, и ВКшка тоже, в принципе, приносила доход. Так что большинство людей, на самом деле, в России, им внешний интернет-то, они его даже не знают, что такое внешний интернет.
Ну, вот мастер пишет, пока вы говорили, то, что так мало трафик упал, лишний раз доказывает, что мы живем все-таки в демократическом государстве, где есть свобода выбора.
Ну, нам запретили, как бы просто сказали, ай-яй, нельзя, не пользуйтесь. А там уже каждый на свое усмотрение. Кстати, нас еще не запретили, почему? 80 тысяч комментариев под каждым постом Джо Байдена. И все на русском.
А если запретишь, тогда это все пропадет. Вы думаете, это важно кому-то?
Ну, вообще-то, на самом деле, важно, потому что американцы начинают вступать в разговор, и вот, ну, я практикую сейчас английский, честно, начинаю американцам объяснять позицию нашу, интересное получается общение. То есть люди реально готовы слушать, вникать, и они уже начинают что-то подозревать.
Позицию вашу? Просто... Позицию нашу общую? Да. Позицию нашего государства?
Позицию нашу общую. Вы посмотрите, есть ведущий Такер. Он прям вообще такой, он про Байдена, про трамповский, но он так нашу позицию-то хорошо обрисовывает. Прям
хорошо. Это Костя был, Юрий пишет нам, непонятно, мы за государство или государство для нас. Тут что-то с формулировками не так. Но об этом мы наверняка будем еще неоднократно говорить. Следующая тема.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Тверской суд Москвы только что признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta, экстремистской и запретил их на территории Российской Федерации. Постановление суда Ольга Солопова, судья, зачитала удовлетворить исковые требования. Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Мета и решение о запрете деятельности Мета в России вступает в силу немедленно. Тем временем, следующая тема для обсуждения. В Волгограде переименовывают котлеты по-киевски. К 8 марта во многих торговых точках Ленинград легендарные котлеты потеряли часть названия. В разных районах котлеты появились под разными названиями. Где-то котлеты с грибами, где-то котлеты с маслом. Как вот продавец в одной из торговых точек изданию «Блокнот Волгограда» объяснила, упоминание столицы Украины воспринимается негативно. Наши ребята освобождают город от нацистов, цитата, героически умирают за свободу мирных жителей, и привычное название выглядит просто неуместным. Историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни Павел Сюткин к нам присоединяется. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Как вы относитесь к этим всем переименованиям? Булка, котлета с булкой, котлета в данном случае с грибами или котлета по-волгоградски?
Ну, вы знаете, я, честно говоря, отношусь это как к проявлению классного патриотизма, который еще 200 лет назад современник Пушкина, наш известный поэт Жуковский, описывал так в эпиграмме: «Наевшись щей, напившись квасу, их разобрал патриотизм». Я думаю, что здесь это не столько кулинарный, сколько, может быть, медицинский вопрос, может, вопрос психологии. Поэтому обсуждать всерьез эти переименования я не вижу смысла.
Тогда про другое. Ведь если попытаться изучить историю котлет по-киевски, выяснится, что к Киеву эти котлеты на самом деле не имеют никакого отношения. Почему они так называются?
На самом деле история котлет по-киевски изучена достаточно хорошо. И первое упоминание этих котлет действительно в издававшемся в 1914 году журнале для хозяек именно в Киеве. Именно там котлеты из кур по-киевски впервые встречаются. С другой стороны, конечно, всегда в этом блюде можно найти какие-то отголоски более ранних блюд. То есть понятно, что они возникли не на ровном месте. В них можно найти мотивы наших котлет пожарских, французских деволяй. Вот. Кто-то говорит о том, что они похожи на наши новомихайловские котлеты. Ну, похоже, да, не совсем, потому что вот передо мной как раз книга лежит, изданная в 1904 году нашего классика, нашей кулинарии, Пелагеи Александровой Игнатьевой. Да, там котлеты новомихайловские фигурируют, но это котлеты, которые не из натурального мяса, а из рубленного. Другое дело, они там рубятся тяпкой, то есть фактически такие волокна мяса. Вот, ну, согласитесь, конечно, это все-таки то, да не то. Вот, поэтому я бы не стал, так сказать, идти на поводу вот этих эмоций. То есть мы просто повторим вот эту дурацкую советскую практику, когда там какие-нибудь биточки по-казацки в 1929 году переименовывались в биточки с томатным соусом. Ну, не любила советская власть казаков тогда.
Ну, зато как раз у нас есть опыт переименования блюд, а вот опыта оставлять название, как кажется, пока не было.
Ну, я не знаю, есть ли в этом смысл. Давайте тогда переименуем и торт кировский, да, вместо киевского. То есть, в общем, я сторонник того, что не нужно доходить до смешного. Вот, и когда спадет вся эта, так сказать, ненужная эйфория, нам станем, просто будет неудобно.
Еще один вопрос. А все эти названия, они никак не, как-то, никаких прав на такие названия не существует?
Нет, они нигде не зафиксированы, не, так сказать, никаких прав на них нет. Это просто исторические названия, которые так сложились.
Понял, спасибо. Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской книги, кухни, извините, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, все-таки в Киеве что-то про эти котлеты писали, потому что в основном все считают, что котлеты по-киевски придумали в Санкт-Петербурге и называли их новомихайловскими. Но вот Павел Сюткин только что объяснил, чем новомихайловские котлеты на самом деле от котлет по-киевски отличались. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Викторович, вы меня простите великодушно, но, по-моему, это не классный патриотизм. По-моему, это полный идиотизм. Во-первых, грибы никогда не входили в состав котлет по-киевски.
Это я заметил, да.
Это первое. Второе. А хлеб Дарницкий мы тоже будем переименовывать? Дарница — это район Киева.
Да вот тут нам уже написал Петр, 246-й в Москве, с восклицательным знаком, продается хлеб под названием «Хлеб украинский».
Украинский хлеб продается, и замечательный хлеб украинский. Более того, у нас еще есть Киевский вокзал, и всего дофига киевского. От станции метро до улиц в стране. Но это тоже бог с ним. Мы давно не были в Кирове, а вот в Сталинграде-то мы бываем частенько. У них там поесть где-то нормально невозможно. Это надо найти кафе, где можно, в принципе, по-человечески поесть.
Но это, они, это может быть, они заняты, они, может быть, блюда переименовывают.
Юрий Викторович, мы когда вот последний раз были в Киеве, последние несколько лет были в Киеве, там были конфеты всю жизнь. Ведмедик колесиногий, Мишка косолапый.
Да-да-да.
Они последнее время стали называться «Заранка» с утра. Те же самые медведи Савицкого на той же самой картине Шишкина, только стали по-другому называться. Вот для нас это был маразм полный. Теперь мы будем до этого доходить.
Ну, видите, каждый должен, видимо, попробовать, тем более, что в нашей истории это было. Вот 70-й говорит, что это было не только в нашей истории. Во время культурной революции в Китае переименовали множество блюд из прошлого, но их народ так и продолжал называть по-прежнему. Тут вспоминают про борщ. Ну, с борщом там вообще будет отдельная история, потому что борщи разные. Пиво забыли. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут такая картина получается. Вот смотрите, мы же Ленинград воспринимаем уже как просто город, да, не ассоциируем с именем Ленина, да, как бы вот Ленинград и все, больше другого тут нет. А здесь вот, ну, время вот такое пошло, как бы, и люди очень поменяли свое отношение к Украине, к украинцам, ко всей ситуации вот к этой. Ну, вот так вот выражается. Конечно, на улице...
Ну, останутся... то есть, опять же, тогда в этой логике когда-то все, что связано с Лениным, тоже исчезнет. Ну, люди передумают.
Ну, оно как бы постепенно убирается, памятники убираются, да, да, вот такая вот идет линия, да, как бы люди понимают, что такое сотворил Владимир Ильич.
Соответственно, рано или поздно Киевский вокзал перестанет быть киевским.
Ну, мы не знаем, что будет.
Ну, с вашей точки зрения.
Ну, думаю, возможно, вполне возможно, потому что я говорю,
тут мы сейчас
накаленности не... большая и высокая.
Но с вашей-то точки зрения, это возможно, но это правильно?
Сложно сказать, правильно, неправильно. Конечно, это историческое, можно было и не трогать, но вот я еще раз повторяю, что вот степень накала и отношения к этой стране и к населению, определенному населению Украины, да, очень высока.
Ну тогда почему мы не думаем о другой части населения?
А эта часть населения уже к России относится, поэтому здесь, как они посчитают...
А вы так делите население Украины, понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, мне кажется, предыдущий оратор дал маху, потому что наше отношение ни к Украине, ни к украинцам никак не изменилось.
Ну, это у вас. У нее все может быть иначе.
И вопрос... Да, подождите. Наше отношение... К нацистам на Украине оно было негативное. А вот население Украины — это один народ такой же, как буряты или казахи, например, или тувинцы. Ну, вот для меня лично. Вот. А что касается переименования блюд, я помню, когда Мария Захарова выступала, ее спросили, а вот на Украине переименовывают все российское, московское, а вы почему не переименуете? И она ответила, как мне кажется, блестяще. Она сказала, потому что мы нормальные. Мы поэтому...
Там, ну, тогда получается, а теперь мы не очень. В этой логике.
Ну вот те, кто такое предлагает, мне кажется, как-то не очень, да, это странно очень. Потому что что плохого нам сделали киевские котлеты? Или Киев, или киевляне. Вот мне лично...
Или борщ.
Или борщ.
Спасибо, Ольга пишет, это просто крыша у людей едет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, это специальный патриотизм для, я бы сказал, нет, ну без обид, для бадломанства. Потому что народу надо что-то дать, какую-то утку бросить какую-то, вот, чтобы они жевали. Киевский, какая разница?
Сам факт, то, что... Нет, подождите, сидели... подождите. То есть вы хотите сказать, что на самом деле в Волгограде и в Кирове никто не переименовывал котлеты?
Нет, это сделали по... величине ума своему с копейку, потому что ерундой люди занимаются. Они бы лучше посмотрели, куда деньги наши уходят, пенсионная реформа.
Нет, да, давайте вы будете за них, не будете решать. Ну, правда, вот это «они бы лучше», «борщ наш», пишет Егор. 7373948, телефон прямого эфира. Марина Панкратьева пишет, у нас почти в каждой семье есть родственники украинцы, давайте людьми оставаться. А Киевский вокзал, пишет Виталий, можно обратно переименовать, к примеру, в Брянский. Дмитрий, кстати, тоже вспоминает, что Киевский вокзал раньше был Брянским. А Сергей напоминает, что на ВДНХ есть фонтан «Дружба народов», а там ведь скульптура «Украина» тоже есть. Далее новости.